«Свобода», мы предлагаем вашему вниманию передачу «Радиоблог». Выборы прошли, вопросы остались. Как блогеры оспаривают результаты выборов в судах и что обычно или необычно из этого получается? В программе «Радиоблог» сегодня в гостях у нас блогер Андрей Бузин, председатель Межрегионального объединения избирателей. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А ведут добрый программу, день. Как обычно, Екатерина Пархоменко и Алексей Кузнецов. Екатерина, пожалуйста, вам слово.
Действительно, выборы прошли, и мы даже делали такую программу по итогам выборов, потому что в блогах было огромное количество отчетов об участии либо в качестве наблюдателей на избирательных участках, либо в качестве членов избирательных комиссий, и было действительно очень много отчетов о нарушениях. Такое впечатление, что такого рода отзывов на президентских выборах было, в общем, на порядок больше, чем на думских. Тем не менее, было много сообщений в свое время в декабре о нарушениях на выборах. В частности, было интереснейшее исследование, просто статистическое, в том числе Григория Белоночкина, о том, что происходило в городе Долгопрудный под Москвой. И вот совсем недавно мы узнали, что Григорий Белоночкин был избит, и все это происходило на фоне процесса, в котором, собственно, разбираются претензии к избирательной комиссии. Короче говоря, речь идет о фальсификации протоколов. Наш гость просто участвует в этом процессе, и мы бы хотели немножечко подробностей про эту историю.
Если позволите, еще два слова я обращу к нашим слушателям. Уважаемые слушатели, я напомню, что у нас есть телефон прямого эфира. Вы можете позвонить в эфир, задать вопросы нашему гостю Андрею Бузину и высказаться, как обычно, по теме беседы. Номер прямого эфира 8-800-200-22-12. Телефон бесплатный для всех регионов России. Пожалуйста, звоните, участвуйте в беседе. Андрей, вам слово.
Спасибо. Ну, история с Григорием Белоночкиным такова. Григорий, который, в общем-то, довольно давно интересуется выборами, в частности, он является журналистом, аккредитованным при Центральной избирательной комиссии, он присутствовал в территориальной избирательной комиссии города Долгопрудного на выборах депутатов Государственной Думы 2 декабря 2007 года и совместно с другими представителями общественных организаций, партий, выяснил, что из 35 участковых избирательных комиссий города Долгопрудного 8 участковых избирательных комиссий принесли не те протоколы, которые были подписаны в участковых избирательных комиссиях и копии которых были выданы наблюдателям. Ну, после определенных разбирательств внутри территориальной избирательной комиссии осталось две таких упорных участковых избирательных комиссий, результаты которых были внесены в официальный протокол территориальной комиссии, который далее пошел в протокол областной избирательной комиссии, центральной избирательной комиссии и пошел в государственную автоматизированную систему выбора. Эти протоколы, эти данные существенно расходились с теми данными, которые были в копиях протоколов участковых избирательных комиссий, выданных наблюдателями. Это естественное расхождение вызвало и у Гриши Белоночкина, и у всех тех, кого он об этом оповестил, сомнения. И Гриша Белоночкин подал заявление в прокуратуру, которая вот при таких очевидных обстоятельствах не нашла ни виновных, ни повода для возбуждения уголовного дела, а это действительно 142-я статья Уголовного кодекса, фальсификация итогов голосования. После этого Гриша Белоночкин подал заявление в суд в Долгопрудненске уже как представитель, как наблюдатель в территориальной избирательной комиссии и как избиратель. К этому заявлению также присоединилась Ольга Власова, кандидат в депутаты от партии «Яблоко». И этот процесс вот два раза рассматривался в суде.
Два заседания прошло.
Да, два заседания прошло. Гриша Белоручкин уже давно, я слышал уже сразу после того, как он подал заявление в суд, получал угрозы по телефону, причем, что интересно, телефон определяется, с которого звонят, но, тем не менее, наша доблестная милиция не может определить, кто же этим занимается, и после некоторых предупреждений, вот после второго заседания, такой инцидент действительно произошел. На Гришу напали вечером и избили. Это вся предыстория говорит о том, что это связано с выборами. А если говорить по-крупному, то это говорит о том, что мы перешли на новый этап взаимодействия организаторов выборов и общественных наблюдателей. Не просто, так сказать, отмахивание от их претензий, а еще и вот такого рода претензии, такого рода воздействия на наблюдателей. Хотел бы заметить, что ведь вот совсем недавно состоялся еще очень характерный показательный суд, связанный с претензией со стороны члена участковой избирательной комиссии номер 730 в Москве к Борису Немцову. Там она требовала компенсации в 3,5 миллиона рублей за моральный ущерб, который Борис Немцов якобы нанес ей тем, что упомянул о том, что на избирательном участке, на избирательных участках были фальсификации. Вот это вот наступление, это характеризует некий новый этап наших выборов, с моей точки зрения.
То есть это уже такое системное воздействие, начиная со звонков, начиная с, не просто с отказов, вот как вы сказали, возбуждения уголовного дела, но да, и такое продвижение.
Если до сих пор можно было говорить вперед об игнорировании, да, претензий, да, наблюдателей, то теперь это просто опасно, да, открывать рот.
Это шаг вперед, это наступление уже на общественных наблюдателей.
Ну, а шаг вперед или шаг назад, это каждый пускай сам
оценивает. Смотря с какой стороны смотреть.
У нас есть звонок, давайте послушаем Влада из Москвы. Влад, здравствуйте. Слушаем вас.
Вопрос к Андрею, чтобы он осветил. Касается вот этих системы автоматизированного голосования,
да-да,
когда сканируется,
да-да,
голос.
Вы имеете в виду комплексы обработки избирательных бюллетеней?
Да.
Да.
И вот мне довелось быть наблюдателем на одном из участков Северного округа, а потом я был, так сложилось, в территориальной комиссии, куда порядка 15 входит. И вы, значит, участков. Да. И на стене висели результаты, которые прямо в 8 вечера были по телефону сообщены. Вот. И я обратил внимание, что удивительно однородные были показатели в процентном отношении голосов, поданных за разных, значит, разные партии.
Да.
Ну, например, значит, меня эти две партии интересовали: «Яблоко» и «Справедливая Россия».
Угу.
И вот за «Справедливую Россию» где-то там 11 плюс-минус 1%, а за «Яблоко» 7 или 6, вот я сейчас не помню, плюс-минус тоже 1%.
Угу.
Ну, если отбросить там 2-3 экстремальных значения. Вот. И, конечно, это наводит на мысль, что программа как бы там запомнила то, что на самом деле было.
Mm-hmm.
Да, а я, поскольку наблюдал голосование, вот как проходило, да, я могу сказать, что это, ну, немножко вот, вот по моему общему впечатлению, вот не соответствовали эти проценты тому, что происходило. Но это отдельный разговор, как оно mm-hmm. происходило и сколько там было фальсификаций, это другое дело. Я только вот этого вопроса хочу, чтобы вы коснулись. И я так слышал, что Чуров там чего-то бормотал вот на эту тему, но совершенно так невразумительно, и что этот вопрос обсуждался, когда вводилась эта система.
Mm-hmm.
Вот расскажите, пожалуйста, о том, каковы были результаты, ну, там по Москве или шире,
mm-hmm.
И как вы их расцениваете, вот совпадает ли это с моим мнением?
То есть достоверность этих результатов вас интересует, mm-hmm. мы правильно вас понимаем?
Да.
Mm-hmm.
То приспособление, о котором вы говорите, комплекс обработки избирательных бюллетеней, он действительно распространен, на последних двух выборах был больше именно в Москве. Приблизительно треть московских избирателей голосовала с помощью комплекса обработки избирательных бюллетеней, так называемых КАИБов. И надо сказать, что статистический анализ официальных результатов выборов показывает, что эти машины работают более четко, более точно считают голоса, нежели люди. на избирательных участках, где этих комплексов обработки избирательных бюллетеней не было, там и разброс голосования, итогов голосования был существенно больше, и другие признаки статистические официальных результатов показывают, что пока что фальсифицировать выборы с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней труднее, чем вручную. Другое дело, что если это будет распространено широко, сейчас у нас вообще в России только 2500 вот этих вот ящиков, ну, это фактически на 1000 с лишним участковых избирательных комиссий только хватает из 96 500, которые существуют в Российской Федерации.
Практически ничего.
Да? Практически ничего. До тех пор, пока эти комплексы не будут не будут использоваться в массовых масштабах, с ними, нашими организаторами выборов, будет сложно. Для того, чтобы с их помощью фальсифицировать, требуется серьезное техническое воздействие, требуется изменение программы. В общем, впечатление от самих по себе комплексов все-таки пока хорошее. И надо сказать, что в последний год они были заморожены. Их дальше эта линия практически не развивается пока что. Может быть, это связано и с тем, что сложнее с ними сфальсифицировать.
Они слишком честные.
Слишком честные.
Хотя, конечно, сам по себе процесс голосования все равно он может быть нарушен, и в процессе голосования могут быть фальсификации. Ведь никак же комплексы обработки избирательных бюллетеней не препятствуют тому, например, что иногда используется голосование за других лиц или голосование с помощью неизвестно откуда взятых открепительных удостоверений. Это они, конечно, не могут предотвратить. Только честность подсчета обеспечивает.
У нас еще есть звонки. Олег из Москвы. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Я как избиратель, а не наблюдатель, не могу, конечно, судить о том, как там верно ли подсчитывать. Но я могу в какой-то степени судить о том, сколько приходит народу. Потому что я вот пришел во второй половине дня, и там где-то процентов, наверное, 15 проголосовало только лишь.
А это какой участок и где,
это,
какой район,
регион? Это Останкино, участок номер не помню, школа 271.
Понятно, Москва. Угу.
Да. И там на вот листе таком большом было всего, ну я четвертый или пятый расписался. Ну, не думаю, что до конца пришли все. И я с этим подумал, вот какой способ вычислить истинную явку. Обычно у нас где-то 4% приходит на избирательный участок, и, ну, раньше приходили, когда была возможность такая, и голосует против всех. Теперь такой графы нет. То есть эта графа против всех, очевидно, укладывается в графу испорченных бюллетеней. У нас в этих вот выборах число испорченных бюллетеней, я специально посчитал, когда появились сотые проценты, около 1.5%.
По Москве
1%. Поскольку я думаю, что никто не набрасывает специально бюллетени против всех, то, считая эту величину стандартной, мы должны прийти к выводу, что явка завышена приблизительно втрое.
Вот интересная методика, Андрей, что вы об этом думаете?
Вообще, Олег, существует довольно много различных подходов и моделей по оценке официальной электоральной статистики. Я вот начну прямо с того, о чем вы говорите, об оценке по графе испорченных бюллетеней. Вы про испорченные говорили, правильно, Олег?
Да.
Именно про испорченные, потому что есть еще графа «унесенные бюллетени», и в определенной степени все это коррелирует с графой явки на выборах. У нас было действительно, вы правы, испорченных-то было 1.5%, 1% на этих выборах в Москве оказалось унесенных бюллетеней, что, в общем-то, серьезный скачок по сравнению с тем, что обычно бывает.
То есть получается, что если
бывает
суммировать, это будет 2.5%,
да,
я правильно понимаю?
Да, уже 2.5%. Mm-hmm. Можно еще да, кстати, можно еще смотреть на такие, на такой показатель, как голосование на дому, который тоже увеличивается. Вот если говорить о том, куда делись те избиратели, которые раньше голосовали против всех, то они разошлись по разным графам протокола. Это и неявка, это и против всех, это и унесенные бюллетени.
Ну, они же могли еще и переменить свое мнение. На прошлых выборах голосовали против всех, а тут вдруг взяли да проголосовали за какую-то партию.
Конечно, конечно. Нельзя говорить так, что напрямую вот они распределились. Да. Кстати, это суммарные те строки, о которых я говорю, они не дают количество голосования против всех по Москве, потому что против всех по Москве голосовали обычно около 5% избирателей, довольно много. Вот, это может быть оценкой, но надо учитывать, что... все-таки колебания вот этих показателей достаточно велики, и поэтому есть более точные и более интересные оценки явки в городе Москве. Действительно, статистический анализ показывает и по городу Москве, и по России в целом, что на президентских выборах, а признаки были уже и на выборах парламентских, явка была существенно фальсифицирована. Это другие способы оценки, но я не знаю, насколько мне сейчас удобно здесь распространяться по поводу этих способов. Вы можете найти в интернете.
Давайте мы в транскрипте нашей программы просто дадим ссылку.
Да, можно дать ссылку. Я полагаю, что, значит, вот по последним оценкам по стране, по официальной электоральной статистике, сфальсифицировано было 16% явки. То есть 70 минус... Нет, 14%. 14% явки. Uh-huh. 70 минус 14. Реальная явка по более таким достоверным методикам составляла 56%.
Вполне приличная явка. От чего вполне нужна тогда приличная фальсификация?
Это другой вопрос.
Да, для убедительности. Поскольку сегодня программа у нас, как и обычно, впрочем, называется «Радиоблог», то я предлагаю звонки слушателей расценивать как вариант поста в любом блоге.
Комментарии.
И комментарии. Сейчас Леонид у нас из Москвы на линии прямого эфира. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Я вот хотел вопрос спросить, почему... Андрей Юрьевич не хочет сообщить читателям, что за фальсификацию итогов голосования члены избирательной комиссии освобождены от уголовной ответственности 29-й статьей закона об основных гарантиях избирательных прав. Написано, что их нельзя ни оштрафовать, ни привлечь к уголовной ответственности без согласия генерального прокурора или прокурора субъекта федерации. И второе обстоятельство, о котором умолчали. КАИБ может честно посчитать все голоса, но после этого пишется протокол, на котором ставится печать комиссии и расписываются члены. И результаты в этом протоколе могут как угодно отличаться от того, что считал КАИБ. Так что о честности КАИБа можно не говорить. Третье. Гриша Белонучкин пострадал на том, что поймал простую банальную переписывание протоколов вместо подлинных. Так что... Как там считать и какая техника участвует, не имеет никакого значения. Всего хорошего.
Да, спасибо. Серьезные замечания,
что-то Андрей. Вот меня в основном заинтересовала реплика нашего слушателя про ответственность членов избирательных комиссий. Да, прокомментируйте, да. Пожалуйста.
Вы же назвали статью даже, по которой за искажение результатов выборов.
Да, это спор. Значит, Леонид – это знакомый мне человек. Я его очень давно знаю. Это очень ответственный и уважаемый человек в... кругах, которые занимаются выборами. Его точка зрения заключается в том, что у нас само по себе законодательство содержит нормы, которые позволяют уходить от ответственности членам избирательных комиссий различного уровня. Кстати, он не совсем прав, когда говорит о том, что участковые комиссии для того, чтобы привлечен к уголовной ответственности был член участковой комиссии, требуется согласие генерального прокурора. Там каждая избирательная комиссия имеет прокурора своего уровня, так что для участковой комиссии...
Ну, то есть
комиссии,
участковый,
да,
это районный,
да,
и так
это районный
далее.
Прокурор. И так далее. Вот, частично он, конечно, прав, но тут ситуация такова. Дача разрешения со стороны прокурора – это действие, которое является во многом формальным. И если будет на то политическая воля, то он даст свое разрешение. Если не будет политической воли, то он не даст свое разрешение на привлечение к уголовной ответственности. Это первое. Поэтому это в некотором роде не связано с формальностями закона. Сама по себе норма об ответственности уголовной, она существует. Прокурор обязан давать такое заключение, если он так считает. Ну и второе, что можно сказать по поводу ответственности членов участковых избирательных комиссий. Очень часто, кстати, эта норма просто-напросто не принимается во внимание. Известны случаи, когда и без заключения прокурора, речь шла в гражданских судах о том, что были фальсификации. Уже потом им деваться некуда прокурорам. Поэтому вот эти вот нормы, о которых Леонид говорит, если бы у нас прокуроры и суды не были инкорпорированы в эту структуру организаторов выборов и не имели политической заинтересованности, то эти нормы бы работали. Так что дело здесь не в отсутствии норм, скорее, а в отсутствии политической заинтересованности. Второе. Что касается комплексов обработки избирательных бюллетеней, то там ситуация немножко сложнее все-таки, чем с голосованием, с подсчетом голосов вручную. Дело в том, что протокол-то выдаются автоматически тоже. Протокол не просто пишется от руки, когда работает комплекс обработки избирательных бюллетеней, а выдается автоматически.
Есть просто распечатка результатов.
Есть распечатка результатов, да. И поэтому переписать от руки просто так они его не могут. Они должны напечатаны.
Мне кажется, что вот из всего комплекса вопросов, которые задал сейчас слушатель, самое интересное – это как раз про ответственность.
Ну, это был первый вопрос Леонида. Да,
и я просто хотела... Мы с вами перед эфиром говорили о том, что, с одной стороны, члены участковых комиссий подвергаются давлению, да, именно их заставляют фальсифицировать результаты, да, там, приписывать явку, вбрасывать бюллетени, подделывать протоколы и так далее. А с другой стороны, в случае, если, да, ну, гипотетическом в данном случае, если, тем не менее, история расследуется, окажется вот такой дотошный наблюдатель или какой-то строптивый член комиссии, то ровно они и оказываются крайними в этой истории, да, ровно на них и ложится ответственность за неправильные результаты.
Да, это ситуация.
Но наблюдатель-то не ответственный получается.
Наблюдатель нет, но члены комиссии же подписывают протокол.
Вот тут я поясню, из-за чего возникают подобного рода вопросы, из-за чего возникают подобного рода удивления. Дело в том, что та формальное утверждение, тот принцип организации выборов, который записан у нас в Федеральном законе об основных гарантиях, принцип, который заключается в том, что выборы организуют и проводят избирательные комиссии, он в нашей стране существенно нарушается. Реальными организаторами выборов в нашей стране являются одновременные участники же этих выборов. Это
местная администрация.
Почему местная? Это вообще администрация.
А, ну да, администрация
любого уровня. Да. Если говорить о федеральных выборах, то это федеральная администрация форме администрации президента Российской Федерации и ниже. Я говорю, конечно, о главных организаторах. Но все это, так сказать, обрастает и другими различными бюрократическими организациями и органами, которые тоже участвуют в организации выборов и которые нужны для того, чтобы формально удовлетворить закон. В частности, у нас есть система избирательных комиссий. Система избирательных комиссий играет свою роль. Это первый рубеж охраны наших декоративных выборов от граждан. Вот именно к нему, так сказать, через него вот этот вот самый, вот эти вот самые претензии и образуются. Когда речь идет о том, кто виноват на выборах, естественно, претензии будут предъявляться к этому первому рубежу. Для этого он и создан. Это буфер. Вот. И если речь идет о фальсификациях на уровне участковой избирательной комиссии, фальсификации протокола участковой избирательной комиссии, вне зависимости от того, кто реально это делал, заместитель орготдела местной администрации или председатель участковой избирательной комиссии с его помощью, или председатель территориальной избирательной комиссии, кстати, который часто бывает сотрудником местной администрации, наказан будет вот тот, кто формально эти выборы организует. Таких примеров можно довольно много приводить. Вот хорошо помню, значит, осуждение председателя территориальной комиссии района Марьино в 2000 году. Хотя, с моей точки зрения, он как раз меньше всего понимал, что делается, когда фальсифицировалось 19 протоколов участковых избирательных комиссий.
Ого.
Да.
Ну, то есть, все равно технологически есть возможность либо в большей части с помощью ручного подсчета, а в меньшей части с помощью этой автоматизированной системы. Но когда система увеличится, количественно эти вот приборы, я забыл аббревиатуру.
КОИБы.
Да, КОИБ. Да. То, соответственно, и возможностей будет больше с помощью, например, ловкого перепрограммирования.
Ну да, такая возможность будет, но мне кажется, что сейчас говорить о КОИБах
рановато.
Рановато, да.
Ясно. Ну что ж, тема, безусловно, интересная. У нас, к сожалению, уже нет возможности вывести в эфир еще одного нашего слушателя. Я думаю, что к этой теме нам придется возвращаться еще не раз.
Да-да-да, это такая
долгоиграющая
история.
Ситуация такова, что и поводов много, и тем много. Большое спасибо. Программу «Радиоблог» сегодня вели Екатерина Пархоменко и Алексей Кузнецов. Мы обсуждали оспаривание результатов выборов в судах и результаты этого оспаривания. Гость в студии сегодня – блогер Андрей Бузин, председатель Межрегионального объединения избирателей. Напомню, что сегодня, после выпуска новостей в 14 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода», вы услышите передачу «Лицом к лицу». У нас в гостях первый заместитель генерального директора Федерального лицензионного центра Владимир Воеводский. Ведет программу Владимир Бабурин. Итак, «Лицом к лицу» в 14 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода». Обращаю внимание слушателей, вместо повторов этого выпуска программы «Лицом к лицу» в 20 часов прямой эфир и в 4 часа ночи повтор программы «Лицом к событию». Она посвящена встрече Владимира Путина, Дмитрия Медведева и Джорджа Буша.